Инесса Плескачевская, Наталья Экономцева. История нашей крови. От Гиппократа до клеточных технологий. Как менялись наши знания о самой загадочной ткани организма. Глубоко уважаемые слушатели, перед вами необычная аудиокнига. Она рассказывает о крови, но не просто о той красной солоноватой жидкости, которая наполняет жизнью наш организм, но и о многом другом с ней связанном, как ее воспринимали на протяжении истории, как ученые делали связанные с ней открытия и даже о том, как кровь была фактором политики. Что люди обычно ассоциируют с кровью? Самая, пожалуй, распространенная ассоциация — любовь и кровь. А у меня всегда была кровь, дом, семья, кровные родственники, живущие под одной кровлей. Ты и я одной крови, как говорил Маугли. И смысл здесь не только биологический. Когда мы говорим «одна группа крови», что мы с тобой одной крови, мы говорим об общей культуре, образовании, гигантском историческом и культурном пласте, в котором мы растем. За нами стоят люди, которые нас родили, воспитывали, учили. Мы вместе одной крови. Медицина, как и любая другая профессия, интересна, когда погружаешься в нее, начинаешь вникать, думать и осознавать эти связи, логические цепочки развития. Что же касается гематологии, вокруг нее существует много мифов. Раньше клялись на крови, дрались до первой крови, ее воспринимали как нечто сакральное. И даже то, что основатель нашего центра, первого в мире института переливания крови, Александр Александрович Богданов, переливал кровь в надежде, что это поможет людям чувствовать себя лучше, стать моложе. Это ведь тоже вопрос веры в сакральные свойства крови. Еще со времен Гомера ее почитали волшебной жидкостью, дарующей жизнь. Сердце, где, как считается, рождается любовь, которую так часто рифмуют с кровью, в некотором смысле вспомогательный орган, насос, который прокачивает живительную жидкость, переносящую кислород. Жизнь — это кровь. Во время учебы в медицинском институте я хотела стать терапевтом и лечить внутренние болезни. Мне очень нравился процесс дифференциальной диагностики, соединение симптомов, логических цепочек, но учителя убедили меня в том, что гематология намного шире. Нужно знать всю терапию и еще гематологию, ведь это не просто наука о крови. Гематологи, может, и рады были бы изучать одну только красную жидкость, но не получается. В ней происходят изменения при беременности и травме, наследственных дефектах различных ферментов и гормонов, опухолях, нарушениях кроветворения и свертывания. Для изменений в крови есть огромное количество причин. Поэтому узкой специальности гематологии нет. Она связана со многими клиническими дисциплинами: внутренними болезнями, хирургией, гинекологией, кардиологией и другими. Основатель советской гематологической школы Александр Николаевич Крюков заведовал кафедрой терапии Туркестанского, сегодня Ташкентского медицинского университета, а в Москве возглавлял кафедру неотложной терапии. Его ученик и последователь Иосиф Абрамович Касирский руководил кафедрой терапии номер 3 Центрального института усовершенствования врачей. Этот список можно продолжать, но вы уже наверняка поняли. Для того, чтобы лечить болезни системы крови, нужны глубокие знания по общей патологии болезней внутренних органов. Возможно, это объясняет, почему гематологи — штучный товар. На всю огромную Россию сегодня их чуть больше 1500. Это очень сложная специальность. Сложная, но интересная. За то время, что я в профессии, а это почти 40 лет, гематология колоссально изменилась. На порядок увеличилось число выздоравливающих. Выросла распространенность наших заболеваний. Кто-то скажет, что это плохо, но на самом деле наоборот. Заболеваемость описывает инцидентность. Сколько человек впервые заболели в этом году, а распространенность — сколько человек живут с этими заболеваниями. Да, это звучит парадоксально, но факт. Чем больше распространенность, тем больше мы должны этим гордиться. Ведь это значит, что больше людей продолжают жить. И сегодня распространенность при всех заболеваниях системы крови увеличивается, потому что медицина движется вперед гигантскими шагами. Нам удается излечивать людей от болезней, которые еще недавно считались смертельным приговором. Когда в начале 1990-х мы лечили лейкозы, максимальный показатель пятилетней выживаемости пациентов в возрасте от 17 до 60 лет был 22-23%. В нашем центре 25%, и мы этому очень радовались. А ведь это означало, что в течение 5 лет из 4 пациентов в живых оставался только один. А сейчас выживают 65%, и мы воспринимаем это как должное и стремимся увеличивать эти показатели. Ведь лейкоз остается грозной болезнью, пациенты проходят через очень тяжелые испытания. Но сейчас мы спасаем в 3 раза больше людей, и я считаю это очень большим успехом. Аудиокнига, которую вы слушаете, рассказывает о многих подобных диагнозах и новейших методах их лечения. Но эта аудиокнига не только и не столько о болезнях, она о крови вообще. О том, какое значение она имела в культуре и религии, и, кстати, по сей день имеет, об историческом контексте. Ведь мы действительно можем гордиться тем, что именно в нашей стране впервые в мире был создан институт переливания крови, разработаны методы консервации. Во время Великой Отечественной войны впервые была создана передвижная станция переливания крови. А доноры 5,5 миллионов раз сдавали кровь, чтобы спасти раненых. Обо всем этом, как и о многом другом, вы прослушаете в аудиокниге «История нашей крови». И я уверена, дойдя до последней страницы, скажете: «Мы все одной крови». Генеральный директор ФГБУ, Национальный медицинский исследовательский центр гематологии Минздрава России, член-корреспондент Российской академии наук, врач-гематолог, главный внештатный специалист-гематолог Минздрава России. Елена Николаевна Паровичникова. Часть первая. История крови. Глава первая. Рисунки кровью. Вы сразу понимаете, что этот бык умирает. Он почти такой же, что и соседний. Но глядя на второго быка, вы осознаете, у него еще есть шансы уйти от охотников. Он бежит, он стремится. У первого шансов нет. Уже разлилась кровь. Он добыча. Его смерть поможет племени жить дальше. Глядя на лужу крови, мы почти слышим, как бык хрипит, и знаем, что будет дальше. Его ноги подкосятся, он завалится на бок, охотникам осталось только выждать, главное они уже сделали. Как много для понимания сюжета дает нам эта кровь. Легко узнаваемая, все еще бордовая, хотя ей уже почти 17 тысячелетий. В сентябре 1940 года 4 французских подростков — Марсель Равида, Жак Марсаль, Жорж Аньель и Симон Коэнка — наткнулись на узкий лаз, появившийся в месте, где от удара молнии упала сосна. По одной версии, они искали пропавшую в непогоду собаку, по другой — подземный ход или даже клад. Какие подростки не грезят о пиратском золоте? Но вместо собаки нашли бизонов, оленей, лошадей и даже единорога. Действительно клад, хотя с первого взгляда им так не показалось. Они рассказали о находке своему учителю Леону Лавалю. скоро информация дошла до Анри Брейля, специалиста по истории первобытного общества, который скрывался в этих местах от нацистского режима. Он и стал первым исследователем наскальных рисунков пещеры Ласко, которым, как считают ученые, 17-18 тысяч лет. Это одни из самых знаменитых в мире рисунков эпохи позднего палеолита. О пещере, рисунках и гравировках, которые сохранялись столетиями и чуть не погибли через 20 лет после открытия из-за наплыва любопытных туристов, можно рассказывать долго. Но мы не ставим перед собой такой цели. Для нас важно, что эти рисунки — одни из первых доказательств того, что первобытные люди осознавали связь между кровью и жизнью, кровью и смертью. Человечество с древнейших времен верило в сверхъестественную сакральную силу крови. Ее считали субстанцией, близкой Богу и дьяволу, жизни и смерти, любви и ненависти. Для жизни и любви. Вот, например, история про смерть Геракла, погибшего от отравленной крови кентавра Несса, которой жена героя Деянира пропитала хитон, веря, что эта кровь — мощное приворотное зелье. Нам в этой истории интересны не только сочетание любви, ненависти, ревности и крови, но и то, что Несс велел хранить его кровь в темном месте. Это первый намек на правильное хранение препаратов из крови. В истории самого, пожалуй, знаменитого путешественника всех времен и народов Одиссея кровь сыграла пророческую роль. В Аиде тень прорицателя Тересия прилетела, когда Одиссей совершал возлияние кровью животных и пообещал, что царь Итаки все же доберется до своего острова и мирно проживет там остаток дней. И это пророчество сбылось. Жертвенной кровью питались не только тени, но и боги. Причем это не всегда была кровь животных. Даже веселый и всегда подвыпивший бог виноделия Дионис не гнушался человеческой. На острове Тенедос его называли антропорестом, человекорастерзывателем. Что уж говорить о громовержцах и молниеметателях. Время шло, нравы смягчались. Боги учились обходиться без человеческих жертв, хотя многие все еще жаждали крови. На алтаре Артемиды в Спарте, например, до крови бичевали эфебов, юношей, достигших совершеннолетия, а эфебы Кипра участвовали в жертвоприношениях Афине. Рисунки 1 и 2. Сцены жертвоприношений на памятниках античного искусства Древней Греции и культуры ацтеков. Рисунки вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. В Древней Греции богов было превеликое множество, но всех, кажется, превзошли ацтеки. У них было почти 2000 богов. И большинство питались человеческой кровью. Ацтеки верили, что солнце уже 4 раза погибало, знаменуя окончание эры. Они жили, по их представлениям, в пятую эру, и ей тоже грозила гибель. Ради спасения человечества главный бог Солнца и войны по совместительству Уицила Почтли каждую ночь сражался с тьмой, а чтобы силы его не иссякали, Солнце нужно было кормить человеческими сердцами и кровью. Практически все ступенчатые пирамиды Южной Америки — алтари, которые когда-то заливала кровь. Как свидетельствуют археологические раскопки, греки стали считать человеческие жертвоприношения варварством примерно в V веке до нашей эры и поставили вне закона даже убийство раба без причины. Плутарх писал: «Нелепо, пожалуй, верить в демонов, которых радует убийство и человеческая кровь. А если они и существуют, не следует обращать на них ни малейшего внимания, считая совершенно бессильными, ибо нелепые и злобные их желания могут возникать и сохранять силу только по слабости и порочности нашей души. Ацтеки и майя кормили своих богов сердцами врагов в самом прямом смысле, вплоть до прибытия в Южную Америку испанцев в XVI веке. Когда человеческую кровь перестали проливать ради богов, ею стали лечить людей. Например, Гиппократ верил, что душевнобольных можно вылечить кровью здоровых людей. А древнегреческий царь Константин, страдавший проказой, принимал лечебные ванны с кровью. Начало медицины. Начнем все же с Имхотепа. Имя кажется знакомым? Если вы смотрели приключенческие боевики «Мумия» и «Мумия возвращается», там Имхотеп — великий и ужасный египетский жрец, готовый на любые преступления ради воскрешения своей любимой Анксунамун. И, между прочим, он знал, как это сделать. А это умение, согласитесь, схоже с искусством врачевания. Вот человек только что мучился от боли и, казалось, почти умер, и вдруг снова ожил. Такое и сейчас воспринимается почти чудом. Но врачи-реаниматологи творят такие чудеса своими руками. А уж в древнем мире точно им выглядело. В эпоху Нового Царства, 1550-1069 годы до нашей эры, Имхотепа почитали как покровителя писцов, олицетворявшего мудрость и образование. В поздний период, 664-332 годы до нашей эры, его обожествили и стали почитать как врача и целителя. А в эллинистическом Египте, 323-330 годы до нашей эры, после вхождения в державу Александра Македонского, стали ассоциировать с богом врачевания Асклепием и возводили храмы в его честь. Имхотеп считается основоположником египетской медицины. Именно ему приписывают авторство папируса Эдвина Смита, фундаментального медицинского исследования, в котором впервые определяются причины многих болезней и приводятся примеры 48 травматических случаев, каждый с описанием обследования, лечения и прогноза. Авторитет Имхотепа был так велик, что его считали величайшим мудрецом, обладавшим волшебной силой. Тут и до киношного героя рукой подать. Ну а то, что он был покровителем писцов, возможно, объясняет знаменитый неразборчивый почерк врачей. Есть свой основоположник и у индийского врачевания, медик и писатель Сушрута. Жил в 8 веке до нашей эры, которого считали учеником бога врачебного искусства Тхавантари. Его перу принадлежит древнейший индийский медицинский трактат Сушрут Самхита. Один из важнейших канонов Аюрведы. В нем есть информация о вскрытиях трупов, описано 500 мышц, 300 костей, 107 сочленений, 70 кровеносных сосудов и другие органы. Есть описание 700 лекарственных растений и лекарственных средств животного и минерального происхождения, способах их приготовления и применения. Сушрута описал множество острых и хронических болезней, и по симптомам современные медики узнали оспу, холеру, рожу, диабет и эпилепсию. Но главное — хирургия. Сушруту даже называли отцом хирургии. Его трактат описывает более 300 операций, свыше 120 хирургических инструментов, 14 форм перевязок. Он использовал различные зонды, шелковые и льняные нити, прямые и кривые иглы, а в качестве анестезии — белину и гашиш. Проводил ампутации, удалял катаракту и даже делал пластические операции. Основоположником европейской медицины мы считаем Гиппократа. 460 год до нашей эры, между 377 и 356 годами до нашей эры, величайшего врача античного мира, родословную которого возводили к богу Асклепию, Эскулапу,